Всем привет! С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодзев. У нас очередной выпуск «Капитанского мостика». Мы оба вернулись домой, что не может не радовать. В Томске было хорошо, но дома все равно лучше. У нас есть еще, точнее, у вас есть еще несколько дней до четверга для того, чтобы подать доклады на DataFest. Ну и вроде все по объявлению.
Вроде все. На самом деле мы уже секцию свою собрали. Вот. Поэтому как бы кто-то, кто хочет успеть, надо подать.
Мы еще не собрали, но у нас тоже прилично докладов. Так что подавайтесь быстрее. Нам еще же всех прослушать нужно. Это некоторая история. В общем, первая новость, с которой я хотел бы начать, она, может, не такая хайповая, но просто хотелось обсудить. Все в курсе, что вышел Мифос на... Точнее, как, не вышел, а об ней узнали, и Anthropic зарелизил книжку с картинками про этот Мифос. И, соответственно, Мифос, судя по всему, мы точно не знаем, но кажется, что его уже где-то кому-то дают. И вот в частности, судя по всему, опять же, его дают спецслужбам США. Там агентство, по-моему, национальной безопасности или что-то еще такое. В общем, некоторое количество спецслужб США, в США много спецслужб, вот тут пишешь еще про администрацию президента и всякое такое, но получается тут как бы довольно странная картина. С одной стороны, одной рукой, значит, президент США запрещает Антропику быть в цепочках поставок, но с другой стороны, как бы разрешает. Это... Очень интересная концепция, она к ИИ мало имеет отношение, больше к естественному интеллекту, но тем не менее.
Слушай, у любого правительства рука не одна, то есть то, что одной рукой разрешает, другой запрещает, просто разные люди заинтересованы в разном. Я знаешь, что думаю? Я думаю, что на самом деле есть у Anthropic свои лоббисты, а как бы она иначе в оборонку-то попала? И весь конфликт возник на пиар-поводе, да, то есть Anthropic не против были поставлять для Министерства войны свою модель, но просто хотели подстелить соломку, типа у нас в договоре есть пункт, что нельзя незаконно следить за американскими гражданами и создавать полностью автономное оружие. А незаконно заследить за американскими гражданами нельзя по закону, по построению просто, да? Вот. Полностью автономного оружия нет, и на самом деле в ближайшие, я думаю, 5 лет не предвидится, поэтому это был чисто вот пиар. И я думаю, что там были люди, которые хотели продавить другой контракт или что-то их-то не устраивало, и они раздули из мухи этой слона. Вот. Теперь другие люди пытаются слона задуть назад, тем более, что есть такой повод. Смотрите, она выпустила чудо-оружие Мифос, и вот теперь, может быть, мы ее все-таки простим. Я думаю, что это такие корпоративные войны.
Наверное, ты прав в целом, действительно. Я тоже думаю, что тут скорее все про пиар. И, честно говоря, я думаю, что вот эта история тоже в первую очередь про пиар. Да, что со стороны Anthropic, посмотрите, насколько он у нас классный, что правительство США вдруг решило нами пользоваться, хотя вроде как ай-яй-яй. Так что тут я вижу кругом пиар. Насколько в реальной жизни Мифос так хорош, как это обещается, у меня некоторые вопросики. Но, тем не менее, посмотрим. Я думаю, что Мифос так или иначе станет публичным, потому что публичным, хотя бы я имею в виду в публичном доступе. Другой вопрос стоимости, но то, что он станет публичным, практически наверняка, потому что китайские конкуренты наступают на пятки тому же Антропику. Поэтому ожидать, что они какую-то модель, скажем так, удержат только для крупного игрока, даже такого крупного, как правительство США, я думаю, не стоит.
Я, честно говоря, думаю, что поиск дыры в коде FreeBSD не требует сверхинтеллекта.
Нет, это само собой.
То есть это просто нудный просмотр, а значит, его может сделать и довольно глупая модель, если ей хорошо организовать контекст. Поэтому вообще вся вот эта история про А LLM-инструмент, она же развивается так, то есть шаг вперед, два шага назад. Мы сначала запускаем, не мы, а кто-то запускает гигантскую модель, которая что-то умеет. Затем инженеры садятся, думают и научаются делать это же самое с моделью на два порядка меньше, которую можно запустить там на ноутбуке. Вот. В этот момент открывается новая история, модель файн-тюнят под нее, и снова большая модель впереди, и снова инженеры чешут свои репы китайские, и появляется маленькая модель, которая это все делает. Ну, то есть я думаю, что историю с безопасностью, с комбезом ее допилят в этом году прямо вот до блеска, примерно так же, как допилили кодирование.
Да, ну тут я на самом деле даже хотел бы пример привести, потому что многие забывают, что вообще, говорят, GPT-3 была размером 175 миллиардов параметров. 175, если что, это примерно получается в 5 раз, ну, в 6 раз больше, чем типичные сейчас модели 27-32 гигабайта, миллиарда параметров, тот же Qwen, 3,5 плотный, 27 миллиардов. Соответственно, у нас получается, что ты прав, сначала делают что-то огромное, что там фактически с каким-то эпическим КПД, как первая машина Вата, по-моему, да, это же он был первый, кто придумал, соответственно, с помощью угля в шахту в тележку поднимать. Насколько я помню, там была какая-то эпическая КПД типа 0,5%, но это уже тогда давало большой буст, да, то есть это уже вот тогда дало большой буст. Ведь современные двигатели внутреннего сгорания, если я правильно помню, обладают КПД что-то порядка, ну, меньше 50, если я правильно помню, да, что-то типа 45. Но, тем не менее, несложно посчитать, что это уже в 100 раз более эффективно, чем было. Так что как-то так посмотрим. Я думаю, что Мифос действительно будет неплохой моделью, но я думаю, что его воспроизведут тоже.
100%.
Еще одна новость от Anthropic. На самом деле она в продолжении тех новостей, которые у нас были на прошлой неделе. Anthropic убирает Claude Code из плана за $20. У них был самый дешевый план за $20. И из этого плана, соответственно, они убирают Claude Code. И на самом деле это довольно серьезно, потому что получается, что вот эта вот вся идея о том, что ты можешь за $20 купить, соответственно, Claude Code, и он тебе что-то там напрограммирует, да, и тебе больше не нужны программисты, кажется, она не совсем работает. Да, то есть она перестала работать, ну, то есть она была изначально не особо рабочая, но, я имею в виду, не особо рабочая она была потому, что явно было, что модели отдают чуть ли не ниже себестоимости, может быть, даже реально ниже. А здесь, соответственно, у нас мы переходим к тому, что постепенно цены выравниваются, в том числе вот Anthropic пришел к тому, чтобы зарезать еще один важный достаточно кусочек той инфраструктуры, которая вокруг него пыталась расти. Ну, в частности, OpenClaw был, да, а сейчас вот есть Claude Code, то есть программирование. Я, кстати, тоже с Claude Code программирую. И его обрезают, что, видимо, для какого-то количества людей будет неудобным. Они сами заявляют, что кажется, что там типа 2%, что ли, я где-то видел такую цифру, может, я не прав. Да, 2% новых регистраций. Но вот новые регистрации, мне кажется, довольно большое лукавство, потому что новых-то регистраций, может, и 2%, но из старых регистраций, я думаю, 40% Claude Code используют. Это моя такая гипотеза.
Слушай, ну, тут у меня вопросы, на самом деле, к авторам новостей, потому что они убирали из новостей из административных, в смысле из enterprise тарифов, вот, а Claude Code на Pro тарифе за $18 я вчера покупал, вот, поэтому они, по-моему, откатили эту штуку. Я вот откатили. Сейчас вот зашел на сайт и показывают, типа, почему люди выбирают Pro, типа, использовать Claude Code, то есть идея у них такая витает. Вот, build anything with Claude Code. То есть идея витает, но мне кажется, что они это изменение откатили ровно потому, что народ сразу кинулся смотреть на конкурентов.
Ну, прежде всего, на кодекс.
да, на кодекс, который выкатил как раз 5,5, и народ стал говорить, что, слушайте, а кодекс-то вообще-то и лучше, и дешевле, и, в общем.
И вообще, зачем нам вот эта вся история?
Да.
Угу. А следующая новость у нас про то, что SpaceX покупает курсор за 60 миллиардов. Ну, тут заголовок не очень корректно сформулирован, на самом деле. В самой новости написано, что он, они договорились о том, что SpaceX имеет право купить курсор за 60 миллиардов долларов. И более того, эта сделка отложенная, то есть она должна быть после того, как SpaceX выйдет на IPO этим летом, и вот после того, как они выйдут на IPO, предполагается, что у них будет много свободных денег, они смогут купить курсор. Но там еще заложена страховка, что если все пойдет плохо, то курсор получит 10 миллиардов долларов от SpaceX, даже если его покупать не будут. Вот, то есть они, тут люди из Space, точнее из курсора как раз подстраховались. В целом, на мой взгляд, довольно интересный шаг от Илона Маска. Я вообще говоря, понимаю, о чем тут, в чем тут история, да, как мне кажется. Значит, Илон Маск пытается зайти на тот же рынок, на который уже успешно зашел Клод, собственно, ну, Anthropic со своим Клод-кодом, на который успешно вышел чат ГПТ с... Я забыл, как у них это называется. И...
Кодекс.
Да. И, соответственно, вот Илон Маск пытается от больших пацанов не отстать. В целом, стратегия понятная и, на мой взгляд, даже правильная. Другой вопрос, что сам по себе курсор скорее, как мне кажется, ему интересен именно как база пользовательская, а не как бы это правильно сформулировать, не как сами технологии, потому что сами технологии, кажется, что у них не такие уж и продвинутые.
Да, мне кажется, что сам по себе курсор — это предыдущее поколение инструментов, но у курсора есть... не растущая, но, в общем, такая стабильная пользовательская база, и курсор интересным образом конкурирует с тем же самым Anthropic и Клодом, и OpenAI, у которых он, собственно, API покупал, да? Ага. Вот, я не помню, у кого он сейчас покупает, но у кого-то из них двоих.
По-моему, у обоих,
да. И получается, что они съедают его прибыль, продавая ему токен, вот, тем самым ограничивая его возможность как поднимать цену, держа свою цену на свои инструменты, так и опускать цену, держа цену на токены. То есть он оказался зажат в тиски поставщиком. И, естественно, ему как надо выкрутиться. С другой стороны, SpaceX и Илон Маск, который Грогом владеет, они построили большие ВИЧ-мощности, а Грог-то не очень популярен. Вот, что приводит к партнерству с целью его как-нибудь популяризировать, например, там, скажем, с Телеграмом, там вот эта вот история была.
Что-то она еще не состоялась.
Да, но понимаешь, пиар-то был.
Угу.
Огромное количество людей услышало про Грок просто потому, что он, возможно, есть бесплатно в Телеграме, да?
Угу.
Вот, после этого можно и не интегрироваться. А, и тут получается, что они продадут ВИЧ-мощности, вот, загрузят свои ВИЧ-мощности и, в общем, продадут их самим же себе, ну, в общем.
Ну, в целом, кажется, что это основная стратегия Илона Маска последних, не знаю, скольки там, десятков лет, да, что он сам себе продает разные вещи и получает на этом прибыль. По-моему, прекрасная стратегия. Не у всех получается.
Отличная идея.
Да, да, нет, я, если что, я без иронии, да, то есть я считаю, что Илон Маск как именно бизнесмен, то есть как человек, который умеет делать деньги, он совершенно гениален. Вот в его, скажем так, инновационности его продуктов у меня есть определенные сомнения. Тот же Грок, если кто-то не пользовался, рекомендую попользоваться, но он, ну, по-честному, ну, не настолько он хорош, да, то есть вот по моим ощущениям он, ну, может быть, ну, не знаю, как... GPT-4, может быть. Ну, это мои ощущения, я тут не настаиваю, да. То есть он, ну, прямо скажем, довольно сильно отстает. Но, тем не менее, даже вот этот финт с Грокипедией, если кто не в курсе, Маск запустил свою отдельную Википедию, сказал, что у нас тут будет своя Википедия без людей, но с Гроком. И в целом я бы сказал, что по популярным темам вполне себе вменяемая штука, я периодически ее даже использую. Вот, так что я бы сказал, что сама по себе новость понятная, мы желаем всем странам успеха, бизнес-стратегия Маска, если и дает сбои, то может и не так сильно, потому что, как видим, он остается на плаву.
Я думаю, что все идеи про то, что Маск великий инженер, они на самом деле спотыкаются этот факт, что он великий бизнесмен. Невозможно быть одним и тем, и другим одновременно. То есть просто времени нет у человека.
Вот. Ну да.
Поэтому...
Ну, я просто к тому, что его пиарят как инженера. Мне кажется, что именно как инженер он ничем особым не проявился. А вот как бизнесмен, безусловно, проявился, и это действительно очень круто. Сегодня... Ой, не сегодня, конечно, пару дней назад вышла GPT-5.5, и они уже доступны по API-шке, я так понимаю, для всех, кроме бесплатных пользователей. И, ну, что тут скажешь, в целом 5.5 стала где-то получше, да, то есть вот не показывают себя лучше, чем GPT-5.4, лучше, чем Claude Opus 4.7, тоже свеженький. Ну, тут можно только... порадоваться, что у людей такая хорошая модель вышла. Кажется, что Anthropic именно в связи с выходом этой новой модели, о чем ты уже говорил, и откатил вот эти вот свои поползновения о том, чтобы поднять цену на Claude Code. Вот. Из чего-то особенного, даже не знаю, что выделить, ну вот она стала действительно получше. Вроде как она стала дороже. Я забыл, сколько там по деньгам. Но вроде бы при этом, опять же, она стала тратить меньше токенов на достижение той же цели. Да? То есть она вроде как должна по сумме факторов быть примерно на уровне GPT-5.4. Но теперь способна решать более сложные задачи, если я, опять же, правильно понял, о чем они говорят.
Ну, тут, знаешь, бенчмарки — дело такое. В инструментах, например, в ML-ных, обычный подход такой хороший, знаешь, смотришь, с кем все бенчмаркаются, его и используешь. Вот, и все бенчмаркаются с Claude Opus 4.7. Но, опять же, то, что есть несколько сильных моделей, сейчас же еще DeepSeek свежий выйдет, то есть он уже вышел, и как он в OpenRouter'е появится, так сразу... Я думаю, жадности у Клода поубавится. И это хорошо, потому что я пользователь Клода.
С одной стороны, да, я с тобой согласен. А с другой стороны, у меня есть подозрение, может, оно неправильное, но тем не менее, что тут скорее все приходят к выводу, что конкуренция — это все, конечно, прекрасно, но если корову не кормить, а только доить, то это долго не продлится. В том смысле, что инвесторские деньги — это здорово, но такого же прекрасного пиара, как у Сэма Альтмана, вроде как ни у кого не получается. Я имею в виду, что с OpenAI получили на прошлой, что ли, неделе еще $100 миллиардов от инвесторов, но что-то больше ни у кого так не выходит. Поэтому так или иначе придется цены поднимать. Мне кажется, это общий консенсус такой.
Я думаю, будет в ближайшее время. То есть некоторое время был консенсус относительно $20, да, за подписку такую, которой все пользуются. Я думаю, что сейчас некоторое время будет $50 входной билет.
Да, и я вот, кстати, вот здесь вот хотел с тобой обсудить. То есть мое мнение, что тенденция прослеживается к тому, что и не будет дешево. То есть ожидать, что и заменит там, я не знаю, людей, у которых зарплата низкая, это будет просто наивно. То есть ИИ, он не будет заменять людей, но и давать ИИ много кому особо тоже не будут. Будут давать ИИ только тем людям, у которых высокая зарплата, чтобы они за эту высокую зарплату быстрее работали. Вот я вижу ситуацию так, потому что больше, как сказать, заменять дорогими и инструментами работников, которые и так немного зарабатывают, ну, это просто не очень осмысленно. Мы помним уже на эту тему, что в 70-х годах, 20 века на всякий случай, так вот, в 70-х годах там же была уже одна революция роботов, когда роботов вполне себе создавали, и их было много в Японии, в США и в Советском Союзе. Но в какой-то момент оказалось, что в Китае рабочие просто дешевле, чем роботы. И поэтому производство перенесли в Китай, а роботы не то чтобы оказались никому не нужны, но они заняли какую-то свою там очень узкую нишу на каких-то суперпотоковых производствах. Вот, то есть я ожидаю, что здесь будет какая-то такая же история, потому что вся вот эта вот ИИ-истерия, она про то, что бесплатно все равно ИИ не получишь. ИИ, он стоит денег, и, судя по всему, текущие цены нам запомнятся как самые дешевые за какое-то время, да, ИИ будет дороже. Вот у меня такой прогноз.
Слушай, ну я как человек, который оплачивает счета за ИИ в конторе, я это чувствую, это в воде чувствую, это в земле, и, в общем, даже на банковском счету уже чем-то запахло. Вот, то есть, если покупать квен по API, то, допустим, у меня старший инженер съедает его на $80 в неделю.
Ну, это, конечно, не катастрофа, но уже чувствительно.
Да, нет, это не катастрофа, но дело в том, что с $20 в месяц подписки в тех временах, которые это как бы разница получается в 15 раз, 16.
Угу. Я думаю, что она продолжится. Так, рост, ну, может быть, не так, но еще удвоение, утроение бюджетов точно будет в обозримом будущем.
Да, ну и тут все сойдется на самом деле к тому, что труд искусственного интеллекта будет стоить столько же, сколько труд квалифицированного человека. Или чуть дороже, потому что он быстрее. Вот и все.
Ну, он не просто быстрее, он еще не отдыхает, не ходит в отпуск, не берет больничный, даже на обед не выходит. Поэтому я думаю так.
Но при этом я как раз сегодня выступаю с рассказом про внедрение LLM в промышленную разработку. Может быть, потом как-нибудь ссылку скину. И если я публикую, то идея-то в том, что вот это кодирование, которое заменяет LLM, и даже проектирование архитектуры и все остальное, оно на самом-то деле это не вся разработка программного обеспечения, и по Бруксу даже не 9/10 его. Вот. То есть все равно пока в обозримом будущем нам понадобятся люди в разработке программного обеспечения, как это ни странно, в любых других отраслях. Вот. И цена, собственно, будет, я думаю, сейчас будет сложно, shape values. То есть если, допустим, у нас есть блокирующий актив, не блокирующие активы, да, то блокирующему активу достанется половина выручки. То есть, грубо говоря, у нас есть тысяча рабочих и один капиталист, которому принадлежит завод, да? Вот, если посчитать shape values, окажется, что капиталисту честно отдать половину всей прибыли. Вот, то есть это при условии, что у него нет полицейского аппарата, который может это перераспределить. Вот, я думаю, что примерно половину всей прибыли у нас я и отожрет в свою пользу.
Ну, похоже на правду. Посмотрим, как оно будет. То есть я думаю, что половину всей прибыли только от каких-то высокотехнологичных отраслей. Да? То есть, ожидать,
от того, что можно делать лицом в компьютер.
Да, да, да. То есть ожидать, что и заменит там, не знаю, девушек, которые делают ноготочки, да, это я бы такого не ожидал. И это не потому, что я считаю, что девушки, которые делают ноготочки, не нужны, они как раз весьма нужны. Просто автоматизация их труда сильно дороже, чем те доходы, которые можно с этого бизнеса получать.
Я видел робота, который делает ноготочки.
Я тоже видел, и я считаю, что это все не идет ни в какое сравнение. Хотя, честно скажу, я небольшой специалист по ноготочкам, тут, может быть, меня поправят в комментариях. Пишите, кстати, в Матермост, мы там всем рады.
Да, рады будем всем специалистам по ноготочкам, я тоже не очень разбираюсь, на самом деле.
Ты уже начал говорить про DeepSeek, а тут вышел DeepSeek V4. Он довольно интересный, да, то есть по качеству он показывает себя много где очень неплохо, да, в сравнении с GPT-5.4, Claude Code 4.6, ну, то есть со свежими моделями они напрямую не сравнивались, потому что, ну, просто не успели, скорее всего, а с более старыми вполне себе сравнились. Из интересного, то, что вот я для себя хочу отметить, тут, ладно, сейчас, наверное, не найду картинку, но суть в том, что, на мой взгляд, пройдена довольно серьезная веха, потому что у нас появилась первая модель, которая, во-первых, open-weight, во-вторых, достаточно популярная, которая больше, чем 1 миллиард параметров. Я про, собственно, вот эту вот Max-версию, я забыл, как они там номеруются. В общем, есть DeepSeek V4, самый большой, он 1,6 триллиона, да, то есть он в полтора раза больше, чем предыдущая топовая модель от того же Kimi. И у него при этом 47-49 миллиардов активных параметров. То есть он ведет себя при этом примерно как, скажем так, примерно как Qwen-32, плотный, но чуть-чуть помедленнее. И при этом он на 1,6 триллиона, он прям большой-большой. И это прикольно. Это означает, что вот такая вот огромная модель есть. Ее можно использовать тем, кому хочется. Понятно, что 1,6 триллиона параметров не все даже скачать могут, а уж запустить — это вообще единица. Я имею в виду даже из организации, не то что из людей. Но, тем не менее, интересно, что DeepSeek продолжает свою вот эту вот стратегию по опенсорсу своих моделей. Посмотрим.
Ну, я DeepSeek Technical Report начал читать, но не долетел до середины Днепра. Вот. И что я успел заметить, что они считают своим самым большим прорывом, и я тут с ними согласен, именно большую экономию на контексте. То есть они говорят, мы на самом деле научились работать с большим контекстом, а еще мы сильно на нем экономим память. Ну, потому что не секрет, на самом деле, что вот эти модели, у которых 1 миллион контекста, они ближе к миллиону, то там у них тяжелая форма Альцгеймера, то есть они находят не все, не везде и так далее, а хорошо работают только с первыми, скажем, 200К или даже 64К контекста. Вот. А тут же придумали, как бороться с этой проблемой и заодно сделать контекст длинный дешевле. А контекст сейчас, пожалуй, даже важнее, чем мыслительные способности самой модели. То есть если модель может активно и хорошо работать с контекстом, ну, в общем, она может обгонять другие модели, ну, на кодинге-то точно, вот ровно за счет этого.
Слушай, но это не только на кодинге. На самом деле, вот эти какие-то глубокие какие-то размышления, они на самом деле, по большому счету, нужны в очень небольшом числе задач. Ну, может быть, для математики это прям супер важно, я не могу спорить. Но у меня ощущение, что в реальном бизнесе рассуждения про математику нужны примерно никому. А вот умение сопоставить источники данных разные и сделать какой-то простейший вывод вида, что в этой строчке у нас там 37, а в этой строчке 38, и они не бьются, да, в разных документах. Вот это вот очень важно для бизнеса, и это не требует каких-то сверханалитических способностей. Это требует хорошего, эффективного способа доступа к данным, собственно, на чем Perplexity выезжает. Так что вот как-то так.
Есть же еще один момент. Когда компьютеры только появлялись, памяти было мало, нужно было большое инженерное мастерство, чтобы кто-нибудь туда запихать. То есть я лично в 120 килобайтах пытался писать систему ризонинга в свое время, килобайтах на Фортране, и там приходилось идти на ужасные ухищрения.
Компромиссы?
Вот. Ухищрения, это не компромиссы, а это ухищрения. Fortran Equivalence, если ты помнишь такое. То есть, когда ты разделяемую память всеми процедурами без переопределения используешь, то есть, грубо говоря, у тебя кусок памяти, здесь ты ее используешь как int, здесь как строку, здесь как черт.
Ну я такую штуку знаю, я просто на Fortran не писал, я на плюсах так, на всяких плюсах такое знаю.
Вот, и сейчас же, когда памяти много, мы можем позволять себе всякие благоглупости, вот, типа паскалевские стройки, что-то еще, ну, такие вот простые, удобные вещи. И Если посмотреть на то, что сейчас делают нейронки, когда они работают с документами, они совершенно адски работают с контекстом. Они его ужимают, они его компрессируют, они его суммаризируют и так далее и тому подобное. Только для того, чтобы попасть в вот это золотое маленькое окно, где нейронка нормально его видит, ЛЛМК. Вот. Если это окно станет шире, то, может быть, мы можем заниматься не вот этим всем, а чем-нибудь более полезным.
Вообще, ты дело говоришь, но я думаю, что так не будет, потому что каждый лишний токен в контексте, он, вообще говоря, стоит памяти. Да? То есть это все упирается в память, так или иначе. Собственно, качество на длинном контексте, оно, в принципе, сейчас неплохое, ну, хотя бы относительно. А вот то, что это живет как памяти, как не в себя, вот это вот большая проблема, так, на самом
вот
деле.
Вот именно это вторая проблема, которую DeepSeek 4 решает. То есть они сильно экономят память на длинном контексте. Не только они его лучше видят, они еще экономят на нем память. Но это я не дочитал техрепорт, это то, где я, как я его понял пока.
Ну, я так понял, что они немножко, скажем так, где-то экономят на КВКше, но то, что они прям длинный контекст сильно дешевле он стал, я что-то вот не вычитал. Может быть, я не прав, да, тут я не буду утверждать. Надо
ну, я не зачитал тоже, да.
Следующая новость, это новость, которую я, наверное, хотел вообще обсудить, как только я ее увидел довольно поздно, то есть, наверное, в интернетах все ее уже по 5 раз обсудили, я увидел только в пятницу, и, соответственно, в пятницу же про нее у себя пост написал в канале, про компанию Palantir, а тут, соответственно, Palantir выпустил краткое изложение своей книжки «Технологическая республика». Я, кстати, даже книжку себе скачал, попробую почитать, пока продираюсь через вступление. Там вступление, в принципе, вменяемое, но пока я только начал. Ну, в общем, тут, если посмотреть на то, что пишут, у меня лично на некоторых местах начинают шевелиться волосы, потому что вот пункт 3, например, да, это, на мой взгляд, один из ключевых пунктов, именно касающийся, ну, в каком-то смысле ИИ, что тут написано, что бесплатный имейл – это недостаточно. Имеется в виду, что сейчас есть много бесплатных сервисов, но они какие-то, ну, ни о чемные, по мнению авторов книжки. Ни о чемные, и что имеется в виду? Что есть, соответственно, сервисы типа вот той же Gmail, да, которым многими пользуются, и, кстати, я пользуюсь с удовольствием. Есть там поисковики, тоже работающие бесплатно, и те, кстати, показывают рекламу, если что. Но по мнению вот этих вот граждан, они говорят, что этого недостаточно. Может быть, мы всем раздадим условную чат-GPT, чтобы они там с ней как-то развлекались. Как мы помним, у чат-GPT очень существенный процент токенов — это ролевые игры. Так вот, а дальше они пишут, что в принципе можно простить распад цивилизации и правящего класса, если вот такую штуку сделать. У меня, говорю, от этого немножко волосы шевелятся, что люди на полном серьезе такое заявляют, но вот сам факт.
Слушай, ну есть две вещи, которые я хочу сказать по этому. Во-первых, есть такая цитата, не знаю, узнаешь ли ты, «Открытая террористическая диктатура наиболее реакционных элементов финансового капитала».
Ну, это... Ты про фашизм, но я забыл, чье это.
Это Димитров, «Определение фашизма».
Димитров, точно, да.
Да, то есть эту группу, на самом деле, технофашистами называют и в Штатах. То есть, ну, вот это вот их прям манифест. Это относительно моего отношения ко всему, ко всей этой истории. Вот. И более того, в этом манифесте технофашисты явным образом прописывается, что врагов Америки надо унасекомить, если надо, ну, с помощью искусственного интеллекта. В общем, поскольку мы, наверное, попадаем в эту категорию, то мне, естественным образом, это не нравится. Вот. А если же говорить отстраненно, то есть такой, как бы, идея о том, что в эпоху вот это вот последнего развития IT, я не знаю, его можно назвать там последней промышленной революцией, чего-то еще, стратегия конкурирования, она была через коммодитизацию и делание бесплатно. То есть, если вспомним примеры, когда-то был поиск платный. Ну, собственно, сейчас существуют платные поисковики, но они только начали появляться. Perplexity, первый платный поисковик со времен, там, скажем, не знаю, там, когда агенты появились, снова они начали появляться. А первоначально были поисковые машины, и поиск сделался бесплатным всем, чтобы продавать рекламу. То есть ты не мог продавать поиск за деньги в интернете. Ну, мог, но так очень ограниченно. Потому что он же есть бесплатный, да? Вот. А потом, кстати, Google стал его продавать, и довольно дорого. Если кто не пробовал, поиск Google по API довольно дорогой. Затем e-mail. E-mail были платные. И я даже платил за e-mail когда-то. Вот. И Gmail в 2004 году сделал e-mail бесплатными и тем самым убил Hotmail.
Тут я, извини, встряну. Если кто не помнит, браузеры были платными в свое время. Я еще застал.
Да, до этого я в этой балладе еще дойду. Вот. И таким образом они получили пользовательские данные и вообще пользовательские профили в обмен на бесплатную почту. Затем в 2005 году Google Maps сделал себя бесплатной картой. Вот. Таким образом GPS-данные потекли им рекой, и они получили local search data и смогли таргетировать рекламу по месту. Вот. То есть каждый бесплатный сервис открывал новый рынок для того, кто сумел его сделать бесплатным. Вот. Когда-то были операционные системы, кроме Android и iOS. Мы даже программировали под них, между прочим. И в 2007 году вышел Android, и есть предположение, что Google выпустил Android бесплатно для производителей, чтобы конкурировать с Apple и Microsoft, чтобы они не вытеснили его с рынка поиска. Вот. Таким образом, он получил доступ к пользователям сначала как поиск, а потом рынок приложений. И в 2008 году Google выпустил бесплатный браузер, а до этого многие покупали ту же самую Opera, например, да? Opera платная была. И этим самым они увеличили использование интернета, на самом деле. То есть он стал работать быстрее, он стал делать меньше нагрузки на их собственные поисковики и так далее. И они, опять же, привязали пользователей к себе, получили возможность, опять же, профиля, опять же, рекламы, все такое. Вот. И вот в этой же парадигме у нас пытаются сейчас двигаться технологические компании. То есть зачем нам, допустим, давайте мы сделаем всем бесплатный интернет. Как помнишь, один любитель гребли предлагал с дирижабля его раздавать. Вот. Цукерберг. Вот. Чтобы получить пользователя. Да. Ну, вот такие вот истории. Поэтому, да, free email not enough. И мы, соответственно, должны дать всем ресурсов, но, правда, по талонам, под нашим контролем и из согласованной нами кормушки. Ну, в общем, такая история.
Я тут хочу два замечания сделать. Первое замечание непосредственно потому, что ты сказал. Всем желающим я рекомендую прочитать, это важно, такую замечательную книжку, как «Футурологический конгресс». Это небольшая повесть, там, по-моему, меньше 100 страниц, может, чуть больше. Фильм не смотрите, он отвратительный. А вот повесть, она прям очень явно вам расскажет о том, куда стремятся вот данные граждане, которые делают такого рода манифесты. Вот, это одна часть. А вторая часть – это про то, что ИИ надо использовать для военных целей. Ну, тут вот, кстати, здесь я с этим тезисом полностью согласен, потому что до тех пор, пока у нас существует соперничество между разными государствами, кажется, что в обозримом будущем так все и будет. Первый, кто будет использовать, первый, кто найдет какой-то новый способ, новые какую-то технологию, он обязательно будет ее использовать в военных целях. Так всегда было, так всегда будет. Ну, то есть самолеты первоначально стали использовать для разведки, да. Танки тоже придумали именно для того, чтобы там, заменить кавалерию, ну и всякое такое. То есть есть множество применений к технологии. Все технологии, которые вот новые появлялись, ну, не знаю, те же лазеры, они после того, как понадобились военным, они стали развиваться. До этого они, в общем, никого особо не интересовали. То есть любая новая технология, она так или иначе находит применение в военном деле. Как говорил, если не ошибаюсь, Гесиод, война – отец всего. То есть хочешь, не хочешь, а все технологии идут к военным. И ожидать, что, допустим, в Китае не будут использовать и для военных целей со стороны, там, не знаю, нас или со стороны США, было бы наивно. Ну, точно так же. Здесь люди явно заявляют, что будут использовать, раз они используют, значит, нам нужно. Ну, то есть к сожалению, было неизбежно изначально, и то, что они это явно декларируют, ну, я бы сказал спасибо, это означает, что другие должны это тоже задекларировать и использовать. Вот здесь вот я бы такое замечание сделал.
Ну, мы это все уже видим. То есть вот эти все заигрывания, пиар про использование и в полностью автономных оружейных системах.
Угу.
Как я говорил, что я думаю, что в ближайшие 5 лет полностью автономных оружейных систем не появится, но автономные системы, очень автономные оружейные системы, вот, они возникают на каждом шагу, то есть, начиная, например, с тех же самых кинетических дронов, то есть, кто не знает, такая штука, которая летит и с размаху втыкается во вражеский беспилотник, а она наводится вполне через CV.
Uh-huh.
Вот. То есть, а сделан на коленке, на самом-то деле, малым производством. То есть, это не, uh-huh, не какой-нибудь хай-тек, это не Tesla делал, не Google. Вот. Поэтому, ну, вот это вот все нас ждет, да.
Ну, оно то, что ждет, оно уже просто здесь. Тут я...
Uh-huh. Я книжку я тоже читаю, кстати.
Да, да, да. Ну, ее не придется прочитать, потому что, если довольно серьезные люди, если кто не знает, Маск довольно, скажем так, близок с основателями Palantir. Кажется, конкретно в Palantir он не работал, но, может, я не прав. Но с их основателями он точно близок, потому что они вместе работали над PayPal. Так что я бы сказал, что, скорее всего, он хотя бы отчасти их ценности разделяет. Поэтому надо смотреть. Вот есть некоторое количество влиятельных людей, которые так думают. Поэтому лучше знать, как они думают, чтобы, ну, хоть предусмотреть что-то, не знаю, земляночку выкопать.
Не нагнетай.
Ладно, да, не будем. На самом деле история вполне простая и понятная. Заключается она в том, что было обнаружено, ну не то чтобы это был какой-то секрет, но тем не менее, что большие корпорации понапокупали себе всяких и инструментов, а их многие просто не используют. Это не проблема в инструментах, я думаю, в том смысле, что они, может быть, не настолько какие-то хорошие, там какие-то качественные и все такое, хотя это тоже наверняка. Но проблема просто в том, что любой новый инструмент, он вызывает у людей, естественно, отторжение. Да? Люди привыкли работать определенным образом, переключиться на новый способ работы довольно сложно. Это нормально, я сам точно такой же. Я, допустим, в Телеграме зарегался сильно позже, чем мои коллеги, просто потому что у меня был прекрасный Jabber, если кто-то помнит, что это такое. Мне это, в общем, совершенно было не нужно. Но потом я довольно плотно на Телеграм пересел, как, в общем, все окружающие. Вот. То есть здесь стоит сказать, что... Ну, тут подсчитали, что типа до 80% и не используют, хотя имеют возможность. И кажется, что это абсолютно нормально. То есть считать, что это какие-то специальные саботажники, я бы не стал, это абсолютно естественно. И я думаю, что начальство будет давить больше на использование ИИ, для каких-то определенных работников, да, то есть, повторюсь, видимо, на низких позициях такого не будет. Одним из преимуществ, судя по всему, вот этих вот, одним из преимуществ высоких позиций будет доступ к собственному ИИ-помощнику. Вот я бы как-то так сказал.
Слушай, ну, тут, как всегда, большие корпорации заносят, они дуболомят и пилят. Был куплен повсеместно в Штатах вот этот Copilot от Microsoft, и им действительно многие не пользуются. Возможно, что он значительную часть этой статистики просто и формирует. А тогда как маленькие конторы, которые реально пишут код и выкатывают, они покупают Cloud, и у них там он прямо используется, да? С другой стороны, опять же, дуболомство менеджеров объясняется метриками, допустим. То есть давай мы будем мерить, сколько пользователь потратил токенов. То есть, например, у меня есть такая метрика, да? Но я ни в коем случае не хочу ее использовать для оценки людей, да, потому что иначе они просто, ну, возьмут и начнут сжечь их в цикле, да, это вообще нетрудно для программиста сжечь токены. Я-то хочу не чтобы они жгли токены, я хочу, чтобы они экспериментировали. И для меня токены – это прокси-метрика того, что люди экспериментируют с технологиями, что-то пробуют и в результате что-то находят, как-то внедряют в какие-то процессы, да? То есть, вообще-то, для меня это моя оценка. И если менеджер видит, что его прямые подчиненные, линейный менеджер, не используют AI, то это, в общем-то, ему надо думать о своих метриках, а не его. А в больших конторах все очень сложно. То есть ты и так загружен всеми KPI-ами, и новые вещи тебе впихнуть просто некуда. Ты вынужден делать сначала то, что у тебя уже в KPI-ах стоит. Поэтому я думаю, что это издержки просто внедрения. К ним придем. Еще проблема существует в том, что когда на людей давят, чтобы они использовали AI там, где они не уверены в нем, то есть не освоили, складывается ситуация, когда они вынуждены отвечать за тот слоп, который AI породит, не в состоянии пока его контролировать. И это получается, как тебе дали, допустим, слабоумного двоюродного племянника генерального директора, уволить ты его не можешь, а не пустить к работе тоже не можешь. Поэтому он один дуболомит, а у тебя два хороших инженера за ним убираются. Ну, это тут бесит реально. Вот. И тут надо, конечно, переворачивать стол, то есть делать из AI проблемы, AI поддержку. Это требует времени, сил думать об этом. Я думаю, что это просто попытка, знаешь, потемкинскую деревню насадить. Завтра утром мы все переходим на AI. Постепенно все образуется.
Нет, то, что постепенно все образуется, я не сомневаюсь. Я считаю, что мы сейчас просто реально проходим процесс адаптации. Вляпались в это в первую очередь, конечно, крупные компании, так как у них есть ресурсы под это, да, и понятно, что и их инструменты, они, там, как ты правильно сказал, первого поколения, какие-то неудобные и всякое такое, и в целом с ними работать довольно сложно. Ну, это как, я не знаю, там, сравнить, что закупили какие-нибудь новейшие арифмометры, да, а потом оказалось, что калькуляторы просто эффективнее. Но, тем не менее, проблема-то сама по себе остается, и люди, которые не используют ИИ, я думаю, что это абсолютно нормальная история, что такие люди будут, я думаю, что просто естественный процесс, да, то есть вот, допустим, в нашей конторе я сам наблюдал случаи, что человек не использовал там ИИ-помощника, а потом такой, блин, другие люди прям получаются суперэффективнее меня. Почему я так не могу? А оказывается, что я так могу, надо просто приложить небольшие усилия для того, чтобы воспользоваться их помощником. То есть я бы здесь через позитивную мотивацию, что ты сможешь делать больше. Да, а тут пытаются через негативную мотивацию, что типа используй, а то мы тебе та-та сделаем. Вот это вот людей, видимо, расстраивает.
Тут, видишь, в корпорации, если ты не являешься директором департамента или направления, как некоторые, а сидишь внизу, то если ты будешь делать больше, это ничего тебе не даст. В большинстве случаев твою нагрузку доведут до 146%, просто откалибруются по тебе же. Вот. Поэтому хотелось бы, конечно, делать меньше ошибок. А если я это делаешь ошибок больше, ну и вот зачем это все. Поэтому тут, конечно, это проблема процессов, о чем я уже много раз говорил, что во внедрении AI самое главное – это не модели, даже не инструменты, а процессы. Именно процессы остают у всех, и именно их надо пилить.
Да, процессы – это самое основное, что есть в бизнесе, да. И они самая, на самом деле, ригидная часть всего. То есть изменить процессы сложнее всего. И когда ты приводил пример, что после большого факапа народ как раз можно сковырнуть на то, чтобы изменить процесс, это очень такая глубокая мысль. Я прям себе записал в книжечку. Я, соответственно, предлагаю обсудить такую новость. Она довольно мелкая и простая, с одной стороны. С другой стороны, она, на мой взгляд, довольно показательная. Есть, соответственно, какой-то чувак, совершенно неважно, как его зовут, кто он такой, я даже не интересовался. Интересно, что он купил недорогое оборудование для лабораторных исследований. Если что, оно реально недорогое, даже в России можно его, в общем, за обменяемые деньги купить. И он, соответственно, с помощью Клода собрал какой-то код, с помощью Клода, в принципе, смог поставить эксперимент так, что секвенировал свой геном точно так же, как профессиональная лаборатория, которая 23andMe, да, 20 и я. Я уж не помню, почему они так называются, это совершенно неважно. У нас есть аналог на российском рынке, Генатек называется, если вам интересно. Соответственно, идея вот ровно в этом, что с помощью Клода, который, в общем, умеет читать документацию, умеет быстро писать код и вообще в целом может подсказать, что и как делать, построить уже вполне себе работоспособную экспериментальную установку оказалось возможно и вроде как даже совершенно несложно, судя по тому, что вот человек здесь пишет. Мне кажется, это приводит к тому, что у нас многие вещи могут быть демократизированы. То есть происходит сейчас такая тихая революция, аналогичная то, что произошло с 3D-принтерами. Одно время все носились с этими 3D-принтерами, как с писаной торбой, а сейчас они просто есть в каждом, колледже, там, у кого-то на дому есть, у меня есть несколько знакомых, у которых есть на дому 3D-принтеры, и люди просто могут себе напечатать какую-то фигню, которая вот прямо сейчас нужна, а искать ее аналог довольно сложно.
Сейчас пока это еще довольно-таки дорого, то есть ему обошлось оборудование примерно в 10 тысяч долларов на то, чтобы первый раз это все прогнать, и он оценивает примерно в 2,5 тысячи долларов на каждый следующий геном. Вот. В комментариях говорят, что можно, конечно, и подешевле по-китайски сколхозить, я, кстати, в это верю. Но само по себе участие Клод-Кода тут вообще-то говорят. То есть мне кажется, что с книжкой, я даже одну такую книжку, по-моему, рецензировал, в питоном ты за несколько месяцев и сам все это сделаешь. Просто история в том, что сделай это не за несколько месяцев, а там, скажем, например, за месяц и сделал меньше ошибок, дешевле обошлось это. Лично. Еще когда у меня дети были маленькие, очень хотелось иметь дома аппарат, чтобы делать кровь. Анализ крови. Общую биохимию и так далее и тому подобное. Потому что куча вещей ты можешь сказать про это, сделав анализ крови. Я тогда ходил, смотрел, и он стоил не очень гуманно ни по расходникам, ни по размерам, ни по условиям эксплуатации. Я не стал. В общем, тогда тысяч за 600, по-моему, можно было купить аппарат такой, поставить его на работе, делать кровь себе и знакомым. Вот, а потом везде появились вот эти вот, то есть люди купили такие аппараты, и везде появились инвитро и так далее и тому подобное, кровь стала сдать просто. А тут же тоже вот к чему это ведет, это что интересного тут? Тут не про собственный анализ хромосом 23, потому что это 23 хромосомы, от мамы 23, от папы. А про то самое бактериологическое и вирусное оружие, о котором нас все время пугали у террористов. Вот. То есть вот это вот интересный момент, что если мокрая лаборатория подъемна дома с клуд-кодом, да, то, наверное, кто-нибудь уже это пытается делать во зло. Почти наверняка.
Слушай, я с одной стороны согласен, что всегда можно придумать, как использовать что-то во зло. Мне тут не совсем понятно, мне тут не совсем ясно, что такого страшного биологического оружия можно сделать с помощью, ну, как бы, изоленты и такой-то матери, да? И я просто максимально далек от биологии, может, ты меня просветишь? Угу.
Ну, я, видишь, я тоже далек от биологии. Я думаю вот как, что в ближайшем будущем весьма вероятно появление оружия вируса, который поражает конкретную носителей конкретной группы генов.
Угу.
То есть ты можешь взять и сделать вирус, который рыжеволосых мужчин ростом выше 180 будет убивать, всех остальных не трогать, например. Да?
Угу.
Это вот ближайшее будущее. И как раз вот эти все истории про биобезопасность в нейронках, когда тестируют, там, не помогает ли она делать биологическое оружие, она на самом деле про это. Вот, потому что для того, чтобы сделать это, тебе нужно секвенировать геном, получить доступ к геному целевому. Тебе нужно смоделировать, как там белки биндятся, и тебе надо синтезировать этот белок. И вот получается, две из трех частей, они уже просто лежат на столе и доступны любому, кто готов продать московскую квартиру ради этого.
Слушай, ну теперь вот ты нагнетаешь, да, что-то это самое, как-то я грустинку поймал.
Вот я прививки делаю, вот.
Ну, от ржаны или от 180 сантиметров, я не знаю, чего ты прививки делаешь.
Да, от ржаны у меня естественная прививка, у меня с каждым годом цвет волос все белее и белее, так что я думаю, что я буду скоро в безопасности.
Все так, все так. Вот тут вот хочется просто порадоваться за коллег. Довольно интересная история. Озон собирается построить собственную фабрику по производству электроники. Там надо сказать, что это не, там, не микрочипы производить, а делать монтаж, так называемый SMT. Но в целом это достаточно уже неплохо, да, то есть то, что они внезапно стали в это вкладываться, лично для меня довольно неожиданная новость. Они это объясняют тем, что они хотят свое производство, соответственно, автоматизации для складов, но лично мне не совсем понятно, зачем при этом производство объемом 2000 плат в месяц. Ну, тут я, может быть, реально что-то не понимаю, и оно реально им нужно. Просто из такой сопутствующей новости, я ее не стал включать, потому что она, ну, в принципе, не имеет отношения к ИИ, в отличие от Озона, что в начале года, соответственно, компания АФК Система, холдинг, которому принадлежит Озон, продала компанию, которая называется Элемент, или это группа компаний. Это один из крупных производителей электроники, контрактных на российском рынке. Продали они это Сбербанку. Мы, кстати, кажется, в прошлый раз прямо это и обсуждали. Вот. Так что тут у нас получается, как всегда, одной рукой мы что-то продаем, а другой рукой, соответственно, делаем заново.
Слушай, ну они, скорее всего, продали не совсем профильный актив. А тут, если они действительно развивают складскую логистику, ну, это нормально. У них, они ведь одни из самых крупных операторов складов в этой стране, понимаешь?
Ну да, номер два, скорее всего.
Ну, я знаю, помню, что Яндекс занимался складской логистикой, роботами для складской логистики и так далее.
Кажется, вот. У них это даже пошло. То есть они вроде как этих роботов куда-то продают.
Вот. И возможно, на самом-то деле, что... Ну вот как, если вспомним, как Amazon развивался, то есть они брали... Сначала продавали книжки, и потом давай для книжек мы интернет-магазин. Для интернет-магазина нам понадобился свой S3. Вот. А вот хоп, мы уже искусственный интеллект продаем. То есть, когда бизнес большой, он естественным образом начинает производить внутри себя технологичные вещи. Ну, потому что так дешевле, так выгоднее, так быстрее, так надежнее.
Про естественность здесь бы не сказал, в том смысле, что надо понимать, что есть же две, по большому счету, стратегии, как делать бизнес. Да? То есть там же есть одна стратегия, что мы сосредотачиваемся на своей узкой функции и делаем только ее, ну, например, только торгуем книжками, зато лучше всех. Да, вот у нас самые хорошие книжки, какие вообще, в принципе, бывают. И у нас есть несколько сетей замечательных книжных магазинов, там, не знаю, Лабиринт, Читай город, еще другие наверняка есть, которых я не перечислил, тут я никого не пытаюсь рекламировать. А, соответственно, есть другая история, когда мы, соответственно, пытаемся в корпорации замкнуть все поставки внутри своего контура. Это как какая-нибудь компания Samsung, например, да, которая на самом деле Samsung. Или там, ну, на самом деле на корейских это лучше всего показывать, потому что они как раз в этом смысле наибольшим образом замкнуты, еще японские точно так же делают. Вот, то есть это две разных стратегии глобальных, и то, что Озон пошел по этой стратегии, это для меня совершенно неожиданно, вот, то есть по второй.
Слушай, для меня это логично, потому что, смотри, выбор между той и другой стратегией на самом-то деле в стабильности рынка. То есть, если у тебя достаточно стабильное место в жизни, да, и ты можешь 10-20 лет вперед его полировать и быть впереди всех, и получать прибыль за счет высоких технологий в этой отрасли, отлично. То есть, ты производишь лучшую в мире бумагу, там, да, или ты производишь лучшую в мире микросхемы или что-то еще. Вот. А когда рынок, на котором ты работаешь, болтает вправо-влево, локальные минимумы меняются. И естественным образом локальная оптимизация начинает проигрывать глобально. Вот. Поэтому же, собственно, вот эти чоболи так и строились корейские, потому что у них так все менялось. То есть из аграрной страны, благодаря куче событий, там, войне, полуоккупации, там, внешней накачке деньгами и технологиями, размещении военных баз и так далее. То есть, ну, они вот рванули, да? Вот. И внутренние там какие-то проблемы решались, и проблемы с Северной Кореей, вот эта конкуренция. И менялось все постоянно, и никто не мог быть достаточно стабилен, если он сильно специализирован. Вот. И вот эта вот история, когда большой бизнес, а Озон же большой очень бизнес, он начинает строить что-то, что дополняет его, но не совсем вот его. Вот. Он как раз это история поведения в ситуации большой неопределенности. Посмотри в окно, что творится.
Слушай, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, а что так поздно-то, да? Ну, то есть у нас когда было стабильно за окном, да? То есть, может быть, последние там несколько лет оно более нестабильно, но сказать, что до этого было стабильно, я бы тоже не сказал, да? То есть у нас там то кризис какой-нибудь 2008 года, то еще что-нибудь. А единственная корпорация, которая у нас похожа на чеболь по идеологии, это Росатом, собственно, из того, что я вижу. Ну, вот Сбербанк в последнее время, разве что.
У Озона очень успешный банк свой, если ты не знал. Ну, вот. Они фактически прямой конкурент почте, да? То есть через них можно отправлять посылки, логистику. Вот. Они конкурируют с продовольственными магазинами, люди покупают там гречку. Вот. Ну, то есть на самом деле сказать, что Озон не двигался в сторону, это сильно погрешить против истины. Вот. Они же, опять же, крупнейший рекламный оператор, один из крупнейших.
Рекламный оператор чего? В каком смысле?
А ты знаешь, у них огромное количество дохода получается не от продаж.
От чего?
А от рекламы на своей площадке.
Вот. То есть заходишь... имеется в виду, что там селлеры платят денежку, чтобы свои товары продвигать?
Да, очень много.
Ну, скажем так, видимо, я недостаточно погружен в реалии этого бизнеса.
Вот, то есть действительно у Озона достаточно большая доход, он получает от рекламы. То есть Озон очень мобильный, большой, изобретательный бизнес, поэтому, ну вот, они еще электронику делают. А для нас, как для отрасли, очень хорошо, что эти вещи можно будет возить не из Китая. Еще кто-то, кто будет производить его здесь.
Не, это да, это безусловно очень классно, и я говорю, я вот был приятно удивлен, то есть то, что Озон решили это делать, это супер классно, большие молодцы. А, насколько я знаю, Wildberries тоже своих роботов, по крайней мере, пытались сделать, не знаю, что уж у них получилось, посмотрим. Я в этом плане, я всячески за то, чтобы производили на территории России всякие полезные штуки.
Согласен.
Следующая история про железки. У нас, соответственно, у них вышла свежее поколение ТПУ от Гугла, да, уже восьмое. То есть первое поколение, это когда, получается, лет 10 назад уже было, да, наверное?
Да.
Типа того. Вот сейчас уже восьмое поколение этих TPU, Tensor Processing Unit. И из интересного, на мой взгляд, самое интересное, что здесь есть, это то, что Google, на моей памяти, первым из производителей признал, что для обучения и для запуска, то бишь инференса, нужна разная архитектура. То есть это чипы, которые с разными вещами работают, и то, что они разные, это, на мой взгляд, очень важное признание. Если что, на всякий случай, все, кто пытается делать чипы, и они при этом не NVIDIA, они изначально начинали с чипов, которые только для запуска, для инференса. И потом уже делали чипы для тренировки, но, как правило, это один чип, просто они его как бы развивали. А тут Google официально признал, что чипов нужно два разных вида, да, один для обучения, который, видимо, там, не знаю, больше памяти у них или еще что-нибудь такое. И, соответственно, другой уже для инференса, и их нужно разное количество, да, то есть для инференса наверняка нужно больше чипов, их продавать можно на сторону и всякое такое. Вот. Из второй особенности то, что они смогли обеспечить 8, вот это восьмое поколение, их получалось 1 000 000 в один кластер свести. Это прям довольно много, я бы сказал, прям серьезно много. Для обучения, ну, 1 000 000, я, честно говоря, себе даже представить не могу такую штуку. То есть больше 100 карт одновременно я никогда не видел, как используют.
Ну, клево, они интерконнект прокачали. Uh-huh. Вот. И на самом деле следующее... Ну, сейчас на инференс же спрос гораздо больше, чем на обучение.
Uh-huh.
Инференс как пошел в бизнес, бизнесу действительно нужны стали токены. Это перестало быть баловством, и, соответственно, нужно оптимизировать инференс.
Uh-huh. Ну и в этой связи, кстати, я тут, знаешь, что хочу заметить, что вот у нас есть некоторое количество производителей, ровно три, если честно, которые в России делают свои TPU. И они их делают, ну, TPU, NPU, как хотите, назовите, просто свои железки для запуска нейросети. Они все для инференса. И кажется, что вот это то, что реально является рынком, да, то есть то, что реально есть рынок в России для инференса, да, есть, конечно, рынок для обучения, но он, как кажется, довольно небольшой, да, ну, то есть это для обучения это нужно там, ну, по большому счету, там, компаниям, которые можно по пальцам, ну, максимум двух рук посчитать. Я думаю, что пальцев одной руки, в принципе, хватит. Ну, может быть, там, с небольшими добавками пальцев. Вот. А, соответственно, для инференса оно нужно много кому, прям реально много кому. То есть это... Многие уже стали использовать прямо сейчас, несмотря на все сопротивление и несмотря на всю осторожность. Так что кажется, что это показывает, что и у наших производителей тоже есть шанс некоторый.
Слушай, особенно в энергоэффективных вычислениях. То есть не только же чат GPT нужно хостить, а нужно хостить те самые маленькие LLM-ки, нужно хостить маленькие визуальные модели, то есть не только классический CV, но и Visual Reasoning и так далее и тому подобное. Вот. Прямо на это на самом деле большой спрос, и я думаю, что отечественные производители подтянутся. Вот.
Тут стоит отметить, что Google выпустил же недавно новую гемму, свою открытую модель 4, и там, соответственно, у них две модели, и они прям так и называется Edge, то есть для Edge-устройств, то есть для конечных устройств, там, чтобы запускать, условно говоря, на телефоне. Да? И это сейчас действительно большая история про то, чтобы модели уменьшить и оставить их при этом достаточно хорошими в определенном наборе задач. То есть ты правильно, мы сегодня уже как раз обсуждали, и ты там упомянул, что большая модель, она может все, плюс-минус хорошо, но маленькая модель может быть научно делать что-то даже лучше, чем большая, но что-то одно, условно говоря. Да, вот она умеет там некоторый набор действий, да, и вот только их, но зато хорошо. Мне кажется, что это вот в эту сторону.
Ну, да, кстати, какое-то время назад же появилась модель от Квена 0.6. которая тоже может запускаться на телефоне. Гему, кстати, знакомые на телефоне запускали, говорят, очень хорошо.
Мне кажется, да, в эту сторону все идет. То есть инференс каких-то моделей, причем небольших моделей, это то, что действительно, кажется, нужно уже многим. Да? То есть вот наш с тобой хороший товарищ Леша Натекин, он же у себя гоняет там кучу всего. У него, может быть, чуть больше железа, чем у рядового, скажем так, у рядовой фирмы, но, тем не менее, даже ну, как бы небольшая по размерам фирма уже сейчас может себе позволить какие-то небольшие железки для запуска нейросетей, которые, в принципе, готовы приносить какую-то пользу, ну, типа там поиск по внутренней базе, да, или что-то такое.
Слушай, ну, тут тоже хочется отметить, что когда люди говорят, вот, я запускал Qwen-35B, и мне качество было плохое, да, то есть одно дело запустить Qwen-35B на H200, другое в полных весах, да, другое дело запустить Qwen-35B на видеокарте игровой, квантизированной, усеченной и так далее. Это очень разные модели по качеству, поэтому тут то, что они называются похожи, это не должно путать.
Ну, в целом, да, ты прав. Но все равно, кажется, общая тенденция к тому, чтобы инференс распространялся, и для этого у нас и железки производятся, и модельки оптимизируются под условно запуск на одной небольшой видеокарте.
Я тут, когда подорожал инференс 2.5 раза, все модельки, я прогнал тесты, мы поэкспериментировали на локальных моделях. Ну, ты знаешь, оно помедленнее, но, в общем, с этим вполне можно жить. То есть жили мы и с худшими моделями. То есть тот же самый Qwen 3.6 на самом-то деле новые, они вполне хороши.
Да, да, они прям действительно хорошо прокачались, молодцы. И они небольшие, и можно локально где-нибудь погонять, это прям прекрасно на самом деле. Следующая новость про компанию Google, который собрал ударную группу против Claude. Соответственно, идея в чем? Что Google осознал, что они тоже проигрывают Антропику. Да? То есть Антропик же сейчас действительно захватил рынок программирования и активно выходит в рынок всяких корпоративных сервисов, ну, там, типа, не знаю, помощи офисному работнику, да, а это то, где, вообще говоря, долгое время кормился и продолжает кормиться Google, соперничая с Microsoft. И Google понял, что надо с этим что-то решать, и вот они отреагировали тем, что собрали группу, которая будет делать свой аналог Claude кода, как я понимаю, для того, чтобы ну, как-то побороться за рынок, потому что просто так его отдавать как-то было бы, наверное, неправильно.
Слушай, ну, два вопроса, опять же. Во-первых, почему так поздно, да? Как бы. А во-вторых, вообще-то, мне кажется, что догонять Anthropic в Claude-коде это не очень сейчас умно, наверное. Как-то это... грубо звучит, да. Ну, просто вот смотри, вот в свое время были прекрасные автокомплиты, да, в браузере CI. И были прекрасные стартапы, которые потеряли, в общем-то, которые потеряли значительную часть аудитории, когда появились вот эти вот Cold Code и так далее, и тому подобное, да, агентское кодирование. То есть по меткой шутке одного человека, что как, если мы берем автодополнение и делаем его в цикле, мы получаем чат-бота. Если мы берем чат-бота и делаем его в цикле, мы получаем агента. Если мы берем агента и делаем его в цикле, мы получаем оркестратора агентов. Мне кажется, что сейчас прямо, да, история идет про оркестратора агентов, то есть, ну, OpenClaw — это, так сказать, ласточка из той серии. Вот. И я думаю, что Claude, ну, что Anthropic, что OpenAI, что Google тоже, они будут конкурировать вот на этом поле. Вот. Там будут новые use cases, новые инструменты и новый рынок.
И тут я, наверное, неплохо новость зачитал. То есть там не про Claude Code, там было про то, что они пытаются противодействовать Claude в агентном поиске как раз, да, то есть они в первую очередь про агентность и говорят, да, что они скорее на какой-то Claude Desktop, наверное, пытаются с ним конкурировать. И в целом стратегия довольно правильная. То есть Claude Code они, кажется, не пытаются попороть, потому что, в принципе, на этом поле я не помню, чтобы они играли в принципе.
А почему же есть Gemini Code? Он неплох на самом деле. Более того, если я ничего не путаю, вот тут я могу путать. По-моему, Gemini Code, он в open source был, и именно с него и пошли вот эти вот кодовые открытые агенты, нет? То есть откуда Квен копировал свой репозиторий? По-моему, с Gemini.
Ничего себе.
Потому что у них в документации ссылки на Gemini код долгое время были и вычищались. То есть ты такой открываешь документацию Квена, а там написано. И вот наша модель Gemini, она делает вот то-то.
Ну, не совсем наша модель, но что вот ты придираешься?
Да, ну, в общем. Да, поэтому я думаю, что они на этом поле были, да. Не, а я просто... Мы Квен код же используем в конторе, и я его документацию довольно-таки подробно читал. Такая история, да.
В качестве последней новости я взял вот такую вот новость про стартап из Y Combinator, который называется Homework. Это, видимо, искаженный Homework. Значит, два парня индийского происхождения, они, соответственно, создали стартап, который призван автоматизировать, вот здесь надо осознать, взаимодействие агентов с людьми в том смысле, что агенты пишут в чат людям, и на основании того, что им человек ответил, они принимают дальнейшие решения. То есть это как бы использование людей как инструментов. А человек получает небольшую денежку за каждый такой данный ответ, и тут получается, что у нас немножко все перевернулось, да, раньше вы думали, что агенты будут на вас работать, теперь вы работаете на агентов, и это такая новая парадигма, которую, в общем, мне кажется, еще только предстоит осознать. Я, честно говоря, не знаю, насколько вот конкретно эта штука будет успешной, понятно, что и знать нет неоткуда, но сам по себе подход очень интересный, и мне почему-то кажется, что конкретно в Индии он даже будет работать неплохо, потому что там довольно много людей с, в общем-то, неплохим образованием готовы работать за небольшую оплату.
Слушай, ну это моя боль. Я же тут проект пытаюсь запустить по аналитике для коммерческой недвижки, и в какой-то момент у меня возникла естественная мысль, что мои AI-агенты могли бы попросить человека сходить и сфотографировать, допустим, вход в здание, да? Вот. Я уже занес руку над клавиатурой, а потом подумал, что я буквально через месяц буду сидеть в наручниках на камеру объяснять, почему люди снимают, по Москве ходят с телефонами и снимают видео подъездов.
Да,
я отказался от этой идеи, да. То есть сейчас в наше время очень легко столкнуться с общественной безопасностью. Я человек старый, не очень уже хочу. Вот. А вообще биржа труда для агентов очень просится. Если бы кто-то открыл, я бы, конечно, своим сервисом туда пришел и пользовался. То есть биржа труда людей для агентов.
Ну вот первая ласточка, судя по всему. На самом деле, по-моему, там это не первая ласточка, да, то есть были уже какие-то аналогичные попытки, что-то типа AI will pay you, что-то такое, какие-то такие названия, но оно все как-то вот не взлетает и не взлетает, не знаю. То ли нет достаточного количества готовых на такое людей, то ли еще что, но я думаю, что рано или поздно это все равно случится, потому что платформенная экономика, она никуда не девается, и она будет требовать того, чтобы это происходило. В конце концов, какая тебе разница, что тебе алгоритм назначает, куда тебе ехать, если ты таксист, или что тебе агент назначает? Это, в общем, по большому счету, мне кажется, не такая большая разница.
Ну, я, кстати, думаю, что для сотрудников Яндекс.Такси и курьеров эта грань некоторое время уже назад перешла.
Пройден, да, мне тоже так кажется. Да. Ну, надеюсь, что мы тут никаких секретов не открыли. Это, в общем, мне кажется, по открытым данным и так все довольно несложно восстанавливается, да. Ладно, я думаю, что тут будем завершать. Всем спасибо, что включились и послушали. Соответственно, подписывайтесь на нас на всех площадках, на которых нас видите и слышите. У нас есть и подкастные площадки. И, пожалуйста, присылайте новости в Матермост. Мы там тоже с удовольствием с вами пообщаемся.
Так. И на DataFest приходите докладчиками.
Да, и обязательно приходите. Да, уже, кстати, открыта регистрация на некоторые площадки, по-моему, в Москве точно, и, кажется, в Новосибирске, если ничего не путаю. Или в Новосибирске как раз еще пока не открыто, но, в общем, вот-вот открою.
Я буду 23 мая в Москве вести секцию, выступать там, скорее всего, поэтому приходите.
Прекрасно. Да, приходите в Москве, в Новосибирске тоже приходите. Может быть, Дима там тоже будет в другой день. Вот. Тогда что, всем спасибо и пока-пока.
Всем спасибо, пока.